Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 26 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили по телефону возможность трехсторонней встречи президентов США, Украины и России. ВСУ блокируют в центре Купинска группу российских военнослужащих. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что первоочередная задача воюющей уже 4 года России – сохранение и приумножение российского народа. Также сегодня.
Приобрести оригинал не могут и из-за санкций, и из-за нечестности продавцов.
Проверка 1300 пар кроссовок в торговых центрах 5 крупных городов России, аннексированного Крыма, показала, что все эти кроссовки контрафактные.
Для меня это шок, как для руководителя. Это на первом курсе один заявил, а я пришел с мамой, мы посчитали, в школе в 11 классе надо 2 года, а тут 4 года, я не буду учиться, но я откажу, и там война закончится. Вот это ужас, с чем мы столкнулись. Второе, начинаешь разговаривать с 18-летним, с каждым из вас, классные руководители. Ребята, вы, ну, Родина требует, надо... Страх какой-то. Да что, мы в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас? Я говорю, давайте вы идите сейчас. Вы получите диплом. Не надо до июня косить там или готовиться и так далее. Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите, потому что набираются новые войска. Вот почему такая потребность. Новое всегда новое. И какой-то мне классный руководитель говорит, не один, все боятся. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою... Дорожите ею.
Это голос директора Новосибирского колледжа транспортных технологий Марии Кирсановой, возмущающейся тем, что ни один из студентов колледжа не подписал контракт на службу в российской армии, когда неделю назад в это учебное заведение приходили вербовщики из Министерства обороны России. Теперь Кирсанова заявляет, что ей поступают анонимные угрозы, в связи с чем она подала жалобу в ФСБ, а студентам колледжа 3 дня подряд показывают пропагандистский фильм «Предательство». В нем идет речь о россиянах, осужденных и обвиняемых по делам о диверсиях и терактах. В сообщении на сайте колледжа говорится, что показы организованы для повышения эффективности профилактической работы. Кирсанова, которая не жалеет о своих словах, поклялась, что сама пошла бы в войска, но, цитаты, ее по возрасту уже не берут. Тем временем на сайте Ульяновского колледжа культуры и искусства опубликовано приложение, в котором перечисляются условия заключения контракта с Министерством обороны. Издание «Важные истории» со ссылкой на правозащитника Артема Клыгу отмечает, что студенты, записавшиеся в так называемые беспилотные войска, могут быть переведены в обычную пехоту, так как отбор в определенное воинское подразделение будет проходить только после 3 месяцев испытательного срока с момента подписания контракта. Расторгнуть контракт на службу в беспилотных войсках будет нельзя, даже если новобранца определят в другой вид войск. Пока директор Новосибирского колледжа обвиняет своих студентов в нежелании возвращаться домой в цинковых гробах, война в Украине продолжается. Сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Украине было передано 1000 тел украинских солдат и офицеров, России 35 тел. Продолжаются и переговоры об окончании боевых действий. Сегодня в Женеве украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым встречается со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Трехсторонние переговоры должны, по словам президента Украины Владимира Зеленского, возобновиться в первых числах марта. Вчера вечером Зеленский говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Насколько можно судить, обсуждалась возможность трехсторонней встречи президентов США, Украины и России. Вот что Зеленский написал по этому поводу в социальных сетях.
Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о вопросах, над которыми в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров.
Трамп во время телефонного разговора с Зеленским заявил о желании как можно скорее добиться прекращения войны, пишет издание Axios со ссылкой на украинского чиновника и два других источника. По словам одного из собеседников издания, Зеленский во время разговора выразил надежду, что война закончится в этом году. Трамп ответил, что война длится слишком долго, президент хотел бы, чтобы война закончилась через месяц, уточнил источник издания Axios. На слова Зеленского о возможности встречи президентов США, Украины и России Кремль отреагировал практически немедленно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что Путин не согласится на трехсторонний саммит до тех пор, пока Киев не пойдет на уступки, прежде всего по проблеме территорий. Вот что сказал Песков.
Трем президентам стоит встречаться только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку. Вот это, наверное, действительно так. Но что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю, с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше. Есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию?
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что Зеленский уже множество раз говорил, что никогда не согласится на вывод украинских войск с контролируемой сейчас Украиной территории Донбасса. В своих интервью перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России Зеленский не раз подчеркивал, что ВСУ способны оказывать российским войскам серьезное сопротивление. Украина наносит и по российской территории чувствительные удары. В частности, украинские беспилотники в ночь на 25 февраля атаковали химический завод в городе Даргабуш в Смоленской области России. По данным российских властей, в результате удара погибли не менее 7 человек, еще 10 получили ранения. И, как я уже рассказывал, ВСУ в последнее время предприняли несколько контрнаступательных операций в Запорожской и Днепропетровской областях, однако российские войска продолжают продвигаться в сторону городов Краматорск и Славянск в Донецкой области. До них осталось менее 20 километров. Одновременно ВСУ блокируют в центре Купинска, о взятии которого командование российской армии докладывало несколько раз, укрепившуюся в центральной больнице города группу российских военнослужащих. Вот что о ее судьбе и общей обстановке на фронте говорит Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ.
Да, достаточно долгий период времени очаговое сопротивление российских оккупантов в центре населенного пункта Купинск имеет место быть. Да, россияне несколько раз пытались пробиться основными силами к своим заблокированным украинским силам обороны военнослужащим. Ничего из того толкового у них не вышло, и практически россияне от этих иллюзий избавились. Они ведут активные боевые действия уже в направлении на Купинскую Зловой, а интенсифицировать свои действия севернее от Купинска для того, чтобы, скажем так, соединить реалии на поле боя с теми бравурными докладами, которые всякий раз озвучит российский начальник генштаба Герасимов, ни сил, ни возможностей, ни временных ресурсов у россиян нет. Да, частично логистика этих заблокированных российских военнослужащих осуществляется с помощью воздушного моста. Дронами, тяжелыми дронами противник пытается что-то перебрасывать для поддержки тех самых российских штурмовиков. Но полностью все необходимости россиян таким образом они не способны обеспечить. К тому же всегда стоит актуальным вопрос об эвакуации раненых военнослужащих, что технически невозможно реализовать. Поэтому, я думаю, вопрос лишь времени, сколь долго продержатся там россияне на территории той центральной больницы в Купинске. И опять же, имеют ли украинские силы ресурсы и возможности для того, чтобы провести зачистку этого сооружения? Думаю, что имеют, но дабы не создавать проблемы, дабы лишний раз не создавать сложности и риски для наших военнослужащих при приведении штурмовых действий, а это риск потери здоровья и даже жизни, поэтому я думаю, что буквально измором берут россиян, буквально предлагая абсолютно очевидно альтернативу. Либо они поднимают россияне руки вверх и сдаются в плен украинским силам обороны, либо они будут буквально вынуждены погибнуть, потому как грамотная построенная оборона, в том числе 13-я бригада Нацгвардии Хартия, говорит о том, что мы способны вести эффективные оборонительные действия при грамотном подходе, при грамотном планировании сил и средств. Ситуация в районе Купинска является тому ярким подтверждением. Россияне задействуют на полях СВО, так называемое СВО, порядка 715 тысяч личного состава. Но даже этого количества войск не хватает россиянам, чтобы на момент атаковать наши рубежи и позиции на приоритетных для россиян участках фронта. Давайте. Несложный подсчет. Более 120 тысяч в настоящее время группировка российской армии, сосредоточенная на юге Запорожской и Херсонской областей. Активности там в последнее время и прыть у россиян поубавилось после того, как украинская армия провела ряд успешных контратакующих действий. И в районе Степногорска, недалеко от Орехова, и на востоке Запорожской области. Точно так же. Порядка 150, кто-то говорит, порядка 170 тысяч российских военнослужащих в настоящее время сосредоточены недалеко от агломерации Мирнограда и Покровска. Несмотря на то, что большую часть этих населенных пунктов россияне уже взяли под контроль, но тем не менее комплекс сил и средств россиян все еще находится там. Огромная группировка российской армии в настоящее время сосредотачивается южнее от Константиновки и на юго-запад от Константиновки и Дружковки. То есть противник фактически имеет немалое количество сил и средств, распределяют их таким образом, чтобы создавать давление на наших защитников на тех участках фронта, которые для него являются наиболее приоритетными. Безусловно, приоритет – это Донецкая область, ведь, собственно говоря, 4 года назад россияне начинали так называемое СВО ради того, чтобы взять под полный контроль всю территорию Донецкой области. 4 года прошло, а до сих пор россияне даже не создали полностью условия и предпосылки для проведения масштабной наступательной операции в направлении Славянска, Краматорска, Дружковска, Константиновска городской агломерации. И я смею предположить, что, скорее всего, весна и лето сего года будет проходить именно под флагом, знаменем попыток противника атаковать именно на этом направлении всеми силами и средствами. По крайней мере, те процессы, которые происходят на разных участках фронта, это и район Покровска-Мирнограда, это и бои в районе Часьяра, это и процессы, которые происходят на Славянском направлении, об этом свидетельствует. И полагаю, что потуги россиян в части создания ударного плацдарма на северо-восток от Славянска именно обусловлены тем, что противник спешит к началу весенне-летней наступательной кампании создать соответствующие условия, чтобы уже затем синхронизованно с участком фронта в районе Часовьяра и в районе Торецка, соответственно, Покровская, Мирнограда, синхронизованно атаковать те самые населенные пункты, о которых я говорил. Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
Это был военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». На протяжении 4 лет войны российское Министерство обороны ежедневно отчитывается о происходящем на поле боя. Изо дня в день оно сообщает о потерях украинской армии и так называемом освобождении все новых населенных пунктов, независимо от того, сдвигается на самом деле линия фронта или нет. Издание «Верстка» изучило сводки Министерства обороны и рассказало, сколько, по данным этого ведомства, ликвидировало солдат ВСУ российская армия, какое количество техники она якобы уничтожила и насколько это соотносится с реальностью. Одним из самых ударных дней для российских вооруженных сил, кстати, по количеству якобы убитых военнослужащих ВСУ, если верить, конечно, российскому министерству, стало 20 марта 2024 года. Тогда якобы были уничтожены 1725 солдат украинской армии. Авторы публикации «Верстки» обращают внимание, что на этот день пришлось голосование на президентских выборах в России. Число якобы уничтоженных украинских самолетов, по данным Министерства обороны, которые, кстати, Владимир Путин называет достоверными, превышает число самолетов, когда-либо находившихся на вооружении военно-воздушных сил Украины. Вот что о риторике сводок Министерства обороны и о приводимых в них данных говорит журналистка «Верстки» Юлия Волохонова.
Если в начале войны активно использовали слово «националист» по отношению к военнослужащим ВСУ, то довольно быстро, на самом деле, этот термин стоит, но нет. И активно используют уже обозначение «военнослужащие Украины» или «украинские военнослужащие», «военнослужащие ВСУ» или вообще без обозначения. То есть там противник потерял до стольки-то военнослужащих. Также используют термин «боевики», но он вот всплывал в начале войны, всплывал несколько раз, по-моему, в 25-м году. Но они его обычно применяют, когда, например, говорят о вторжении в Курскую область или вот какие-то такие события, то используют его периодически. Мы поговорили с антропологом Александрой Архиповой и как раз о том, что вот этот язык ненависти, он исчезает, потому что свою задачу он уже выполнил. И стараются скорее уже не обозначать принадлежность к Украине, чтобы не акцентировать внимание лишний раз на том, с кем мы воюем. И вот Александр Архипов говорил, что он замечает ту же тенденцию в жалобах, которые поступают уполномоченным правам человека, что стараются от упоминания Украины абстрагироваться. И есть еще такая интересная тенденция, что начиная с осени 23-го года они резко начинают уничтожать на словах в десятки раз больше украинских военных. То есть если до этого в ежедневных сводках было где-то там от 300 до 500 примерно человек, то теперь это тысячи ежедневно. И таким образом это начинает расти просто в какой-то безумной прогрессии. Пропагандистски настроена аудитория, провоенная аудитория, она сама оценивает довольно жестко сводки Минобороны, то есть они буквально их возмущают тем, что преувеличивают потери противника, и тем, что особенно тем, что они публикуют информацию о том, что взяли какие-то населенные пункты, но при этом по факту их не взяли. И это вызывает прямо такие бурное возмущение в телеграм-каналах различных на тему того, что зачем вы вводите в заблуждение, если там, грубо говоря, наши парни в кавычках умирают там, где еще идут бои, вы говорите, что уже все взято. Ну, мне кажется, они в целом стараются не давать никакой информации, которая была бы не, грубо говоря, победной. То есть они же не сообщают о том, сколько погибло с российской стороны военных. Ну, то есть, по-моему, такие сообщения звучали всего пару раз в начале войны, но в целом они говорят только о том, что удалось, скажем так, сделать, и никакой риторики о том, что не удалось, там нет. То сложно сказать, кто именно и как эти сводки составляет. То есть было как бы лицо этих сводок, скажем так, это Канашенков, который долгое время их озвучивал. Но, очевидно, не он занимается их составлением, поэтому сложно сказать, где именно происходит искажение.
Это была журналистка издания «Верстка» Юлия Волохонова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Между тем, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая вчера в Думе с отчетом правительства, начал формулировать задачи на текущий год, которые, по его замыслу, вместе должны решать не только правительство, но и Центральный банк России, Государственная Дума и региональные власти. И, что характерно, первой из этих задач премьер, воюющий 4 года страны, не устану это повторять, назвал улучшение демографической ситуации. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Вообще-то формулировать цели и ставить задачи перед правительством, региональными властями, уж тем более перед формально независимыми парламентом и Центральным банком, может в России только один человек. И это совершенно точно не Михаил Мишустин. Так что даже привычные ко всему депутаты, думаю, были, мягко говоря, ошарашены. Премьер же продолжал удивлять, потому что первая ключевая задача, цитирую, «это сбережение и приумножение нашего народа», конец цитаты, а также повышение благополучия наших же семей. Ну, за благополучие семей Михаила Мишустина и депутатов Государственной Думы можно не беспокоиться, ему мало что угрожает. Но говорить про сохранение и приумножение народа на второй день пятого года самой кровопролитной за последние 80 лет войны, да еще и народным избранникам, которые за начало этой войны голосовали, это вершина, для достижения которой надо еще постараться. При этом, если кто-то подумал, что премьер принес в парламент благую весть об окончании боевых действий, это не так. Речь всего лишь о совершенствовании мер поддержки деторождения. Проговорив все это, премьер перешел ко второй задаче. Это, опять цитирую, «сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых». Ну, явно плагиат. В декабре Владимир Путин ставил эту задачу перед правительством и Центробанком. Причем говорил не о том, чтобы сформулировать какую-то эфемерную платформу, а прям-таки требовал обеспечить. Ну, видимо, за прошедшие с тех пор пару месяцев ни Мишустину, ни его подчиненным ничего путного в голову не пришло. Вот он и решил поиграть в начальника и озадачить окружающих. Но двинемся дальше. Третья задача. Изменить структуру внешней торговли. У кого-то может вырваться, как опять, но нет. Никаких новых поворотов с запада на восток или куда-нибудь на юго-запад делать не нужно. Всего-то и надо, что нацелить внешнюю торговлю на поставки высокотехнологичной продукции. Тут сразу не разобраться, что именно имел в виду премьер. То ли прекратить порочную практику срочных командировок чиновников Минсельхоза за яйцами и огурцами, не до них, дескать, в наше нелегкое время, то ли начать поставлять в Китай вместо нефти что-то более высокотехнологичное, ну, например, «Лады». Судя по тому, что потом Мишустин заговорил про запуск востребованных инвест-проектов, перенацеливать на поставки высокотехнологичной продукции он собирается все-таки экспорт. Как, правда, не совсем понятно, учитывая, что никаких инвестиций в этом году за отсутствием денег даже в официальном социально-экономическом прогнозе Минэкономразвития не предусмотрено. Ну, разве что депутаты скинутся. Четвертая задача. Формирование прозрачной, конкурентной, деловой среды. Чтобы, еще одна цитата, у добросовестных предпринимателей появились новые возможности и ощутимые выгоды. Конец цитаты. Тут совсем просто. У добросовестных предпринимателей, которые переживут повышение налогов и доживут хотя бы до нейтральной денежно-кредитной политики, новые возможности появятся сами собой, поскольку конкурировать будет не с кем. Задача номер 5. Дальнейшее повышение производительности труда. Ключевое слово тут «дальнейшее», которое, судя по всему, должно обеспечиваться высокой сознательностью и отказом от перекуров, поскольку про инвестиции, напомню, речи не идет. Наконец, 6-я задача – постоянное технологическое обновление. Чего именно, пример не уточнил. Видимо, всего, что под руку попадется. Вот, собственно, и все мишустинские задачи, которые по отрыву от реальности могут поспорить с выступлениями впавших в маразм престарелых генсеков эпохи развитого социализма. Я же, откровенно говоря, пребываю в недоумении от того, что это технически себе позволяет.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Стив Уитков и Джаред Кушнер опять устроили себе очень насыщенный день в Женеве. Они встречаются там с украинской делегацией и сегодня же принимают участие в непрямых переговорах с Ираном по его ядерной программе. Посредником на них выступает Оман. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу «Индия Тудей» заявил о возможности достижения соглашения.
Я считаю, что справедливое, сбалансированное и равноправное соглашение достижимо, и мы можем это сделать. Мы являемся приверженным участником договора о нераспространении ядерного оружия и согласны, что не должны обладать ядерным оружием. В то же время мы имеем полное право использовать ядерные технологии в мирных целях, и мы хотим практиковать это право.
Это был министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Вашингтон неоднократно заявлял, что хотел бы мирного решения по иранской ядерной программе. Тем не менее, неподалеку от побережья Ирана сосредоточена крупная группировка военно-морских сил США, включающая 2 авианосца. И вот что накануне переговоров заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Иран представляет собой серьезную угрозу для Соединенных Штатов уже на протяжении длительного времени. Прежде всего, после ликвидации его ядерной программы, Тегерану было ясно указано не предпринимать попыток ее возобновления. Тем не менее, мы наблюдаем постоянные попытки восстановить отдельные элементы этой программы. В настоящее время Иран не осуществляет обогащение урана, однако, по всей видимости, стремится создать условия, при которых сможет вернуться к этому процессу. Кроме того, следует обратить внимание на значительный арсенал баллистических ракет Ирана, особенно ракет малой дальности. Эти системы представляют собой угрозу для Соединенных Штатов, их военных баз в регионе, а также для союзников и партнеров США. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Добавлю, что Тегеран до сих пор отказывался согласиться с сокращением своего арсенала баллистических ракет, заявляя, что такой шаг подорвет его безопасность. Что же касается ядерной программы, то формально Иран никогда не ставил своей целью создание собственного ядерного оружия, хотя в реальности, как считают США и Израиль, всегда к этому стремился. Ну и последняя сегодня тема. Мои коллеги, ведущие подкаста «Человек имеет право» Наталья Джампаладова и Марьяна Тарачешникова обратили внимание на то, что в прошлом году Российское бюро судебной оценки и экспертиз решило проверить, не приторговывают ли в российских магазинах поддельными кроссовками, и провело довольно масштабную проверку. Она длилась 4 месяца, с сентября по декабрь прошлого года, в течение которых эксперты бюро купили и проанализировали 1300 пар кроссовок брендов Nike и Adidas в 5 городах. И все проверенные пары Nike и Adidas оказались контрафактными. Комментарий историка моды Александра Васильева.
Брендомания в России так сильно развита, и так как не родилось ни одного отечественного бренда спортивной обуви, которая получила бы хоть какой бы то ни было мировой резонанс, конечно, сегодня, когда спортивная обувь подмяло под себя абсолютно все виды кожаной, замшевой, модельной, эксклюзивной обуви на каблуках для женщин или какой-то кожаной или замшевой обуви для мужчин, которая постепенно выходит из употребления. Это ужасно, на мой взгляд, но это факт. Конечно, в России есть желание ее приобрести. Приобрести оригинал не могут и из-за санкций, и из-за нечестности продавцов. Я совершенно не удивлен, что и в мире солнцезащитных очков, и в мире парфюмерии, и в мире белья, и в мире готовой одежды Россия, конечно, переполнена фальшивками. А как вы думаете, что кто-то будет рисковать и привозить подлинные вещи, кроме знаменитых байеров? И я уверен, что в России сегодня работают очень известные байеры-миллионеры, которые через Казахстан, через Армению, через Белоруссию, через Таджикистан, Узбекистан возят вещи более или менее с правдивым педигри происхождения, то есть приобретенные в Италии или во Франции, но они продают это за такие до небес раздутые цены, что, конечно, кроме новых миллиардеров, которые на фоне войны очень-очень разрослись в России, они себе это могут позволить. А все остальные вынуждены, да, носить фальшивый Adidas, фальшивый Nike, фальшивый Levi's, фальшивый Lee. Это будет длиться очень долго, и никак это не изменится в ближайшие 10 лет.
Это был историк моды Александр Васильев. Полностью беседу с Александром Васильевым об истории появления брендов и о том, почему одни люди так стремятся иметь вещи определенных брендов, а другие подсовывают им подделки, можно услышать в выпуске подкаста «Человек имеет право», который называется «Бренды ушли, подделки остались». Ведущие Наталья Джампаладова и Марьяна Тарачешникова. Послушайте, это очень интересно. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-канал «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».